В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Игры олигархов. Новый сезон». Грузию предложено увековечить в сериале.
И если это будет на уровне государства и будут заказы со стороны министерств, например, Министерства образования, Министерства обороны, если это выйдет на законодательный уровень, то это дело будет наиважнейшим.
Кредит для президента. Почему инвестиции в победителей выборов остаются в Абхазии самыми надежными?
Политические выборы постепенно приняли вид доходного бизнеса, гарантирующего моментальный и прогрессивный возврат вложенных средств.
Выбор Отечества. Еще одна юго-осетинская партия определилась со своими предвыборными программами и фаворитами.
Очень опасна концентрация власти в рамках одной ветви власти и так далее. Много-много других вопросов, которые на сегодняшний день не решены и с которыми мы опять будем идти на выборы.
Все это, а также 1-0 в пользу гражданского сектора, Венецианская комиссия против Бидзина и Иванишвили. Грузинский декрет о земле оказался декретом о гражданстве, рубрика «Голоса» и обзор пресса, и, как всегда, по вторникам картинки с выставки и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Следствие по делу о пожаре в соборе Парижской Богоматери на данный момент не располагает никакими доказательствами того, что пожар стал результатом умышленного поджога. Об этом сообщил во вторник прокурор Парижа Реми Хейтс. По его словам, наиболее вероятная причина пожара – случайное возгорание. Дело возбуждено именно с такой формулировкой. Известно, что в соборе велись реставрационные работы. Во вторник полиция уже начала допросы рабочих. Оценка состояния собора после пожара, который вспыхнул вечером в понедельник и был окончательно потушен утром во вторник, займет ближайшие двое суток. Специалисты уже нашли ряд мест, которые требуют дополнительного укрепления. В результате пожара обрушился шпиль собора и большая часть кровли. Сгорела значительная часть деревянного каркаса, который поддерживал кровлю. Башни собора не обрушились, уцелела и большая часть витражей. Однако еще предстоит оценить нанесенный им ущерб. Цел и орган внутреннее убранство собора и главные реликвии. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил национальный сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери. Пожертвовать средства уже пообещали французские миллиардеры Анри Пино и Бернар Арно. Пино, которому принадлежит контроль над брендом Ив Сен-Лоран, пообещал выплатить 100 миллионов евро на реставрацию собора. После него о переводе 200 миллионов сообщил богатейший французский миллиардер Бернар Арно. Команды кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко подписали во вторник соглашение о проведении дебатов между кандидатами 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Об этом сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев. По его словам, подписанный документ предусматривает аренду стадиона на вечер 19 апреля. Точное время, когда начнутся дебаты, пока не названо. Между тем, Киевский международный институт социологии опубликовал свежие рейтинги кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Опрос был проведен с 9 по 14 апреля. Согласно ему, во втором туре за Зеленского проголосовали бы 48,4% опрошенных, а за Порошенко – 17%. При этом 17,9% опрошенных заявили, что еще не определились с выбором. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили записал видеообращение к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому. В ролике политик дает несколько советов шоумену и критикует действующего президента страны Петра Порошенко.
Люди, которым вы нанесете поражение на этих выборах, это мафия. Это мафия, которая пустила щупальца во все сферы жизни в Украине. И там они вам не дадут спуску, у вас нет времени. Вам надо действовать быстро, потому что они тоже будут действовать против вас. Порошенко уже распространяет слухи, что независимо от исхода выборов, в течение нескольких месяцев они вернутся обратно, у них будет большинство в парламенте, у них будет свое правительство, и потом они уберут и вас. Вам надо срочно менять генерального прокурора, и там не может быть компромиссов. Вам надо назначить Цербера демократии, который будет пользоваться доверием народа и который срочно возьмется за уголовные дела.
По словам Михаила Саакашвили, народ Украины готов распрощаться с коррупцией старой системы, иначе он быстро разочаруется, предупреждает кандидата в президент Украины Владимира Зеленского, бывший президент Грузии.
Эхо Кавказа. Новости.
Правящая в Турции партия «Справедливости и развития» президента Реджепа Эрдогана подала ходатайство в Высшую избирательную комиссию об отмене результатов муниципальных выборов в Стамбуле и их повторном проведении. Сам главы партии указал на организованную незаконность и фальсификацию при проведении выборов мэра крупнейшего турецкого города. Если ходатайство будет одобрено, 2 июня состоятся повторные выборы. Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта. После выборов партия подала множество ходатайств о пересчете голосов по всему Стамбулу, где проживает более 15 миллионов человек. Высшая избирательная комиссия одобрила некоторые из этих возрождений, организовав частичные или полные пересчеты в нескольких округах. При этом, по предварительным данным, победу на выборах мэра Стамбула одерживает кандидат от оппозиционной народно-республиканской партии Экрем Имамоглу, отрыв которого от кандидата партии Эрдогана составил несколько тысяч голосов. В столице Турции Анкаре кандидат от оппозиции Мансур Яваш набрал более 50% голосов. Госдума России во вторник приняла в третьем окончательном чтении законопроект об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета в России, более известный как закон об изоляции Рунета. Об этом сообщают российские информагентства. Законопроект об изоляции Рунета внесли в Госдуму в декабре 2018 года. 12 февраля он был принят в первом чтении, на прошлой неделе прошел второе. Закон должен вступить в силу в ноябре этого года за исключением положений о криптографической защите информации, а также о национальной системе доменных имен. Они вступят в силу с 1 января 2021 года. Кремль готовится разрешить жителям контролируемых пророссийскими сепаратистами регионов на востоке Украины в упрощенном порядке получить российское гражданство. Об этом пишут газеты «Коммерсант» и РБК со ссылкой на свои источники. По утверждению издания, указ может быть подписан сразу после президентских выборов в Украине.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Оппоненты правящей грузинской мечты празднуют промежуточную победу в судейском вопросе. Венецианская комиссия сегодня обнародовала свое заключение, в котором практически полностью разделила сомнения представителей оппозиции и профильных НПО. Теперь слово за парламентским большинством и спикером Ираклием Кабахидзе. Тему продолжит Мзия Парисяшвили.
Будет хорошо, если правящая партия не начнет читать заключение Венецианской комиссии то, чего там не написано, говорит Сулхан Саладзе, глава Ассоциации молодых юристов, внимательно ознакомившись с обнародованной сегодня оценкой экспертов Совета Европы. Речь идет о правилах бессрочного назначения судей Верховного суда. Мнение оппонентов власти, представителей гражданского сектора кардинально расходится с позицией грузинской мечты и Высшего Совета юстиции, который должен выдвигать кандидатуры бессрочных судей. Представители профильных НПО, призывающие к борьбе с клановым правлением в судейской системе, несколько месяцев ведут кампанию «Правосудие нужно спасать», и клан должен уйти. По словам Саладзе, рекомендации Венецианской комиссии доказали их правоту.
В этих рекомендациях речь идет о низком доверии общества к Совету юстиции, о том, что парламент находится в руках одной политической силы, что 2020 год – год выборов, и на этом фоне назначение всего судейского корпуса, а их должно быть 28, вызывает обеспокоенность Венецианской комиссии. Она советует на данном этапе утвердить судей в количестве критически необходимым для правосудия. Об этом говорили и мы, и считаю эту рекомендацию очень важной.
В документе учитывается тот факт, что действительно судей не хватает. В Верховном суде практически 8 судей. Но то, что весь судейский корпус будет укомплектован одной политической силой и не пользующимся доверием Советом юстиции, у Венецианской комиссии вызывает опасения.
Это важная и очень необычная, если не экстраординарная ситуация. В большинстве стран назначение судей, особенно Верховный суд, длится годами, если не десятилетиями.
Поэтому к вопросу нужно подходить с большой осторожностью, отмечается экспертами Венецианской комиссии, которая предупреждает власти о том, что недоверие общества к Верховному суду и Совету юстиции на фоне политической поляризации общества может растянуться на долгие годы. Оппозиционный депутат от Европейской Грузии Отар Кахидзе перечисляет и другие вопросы, которых не хотела учитывать грузинская мечта. И о чем говорится в документе?
Венецианская комиссия сказала нет продвигаемой властями системе. Член Совета юстиции сам не может быть кандидатом в судьи и принимать участие в подборе других кандидатов. Это конфликт интересов. Комиссия также рекомендует властям отменить правила тайного голосования, которым пользуется Совет юстиции при принятии решений.
Именно тайным голосованием и абсолютно непрозрачно были подобраны 10 кандидатов в судьи Советом юстиции в конце прошлого года, а парламентское большинство во главе со спикером Ираклием Кубахидзе намеревалось их утвердить. Судейский вопрос стал камнем преткновения и для части депутатов-мечтателей. Среди них была соучредитель грузинской мечты Эка Беселия. Она покинула партию и навлекла на себя гнев основателя правящей партии Бедзина Иванишвили. Из оппозиции Иванишвили, которая открыто защищает и лоббирует судей, членов Совета юстиции, в том числе и Левана Мурусидзе, который многими воспринимается как символ несправедливости в годы правления Михаила Саакашвили, партию покинули еще несколько депутатов парламента из Сакребула Тбилиси. Самой горькой пощечиной для грузинской мечты назвала сегодня оценку Венецианской комиссии депутат Эка Беселия. Но ее главный оппонент и автор механизма назначения бессрочных судей, спикер парламента Иракли Кубахидзе, так не считает. Он все это время выражал уверенность в том, что Венецианская комиссия оставит все без изменений и одобрит его законопроект. Кубахидзе сегодня пообещал, что рассмотрит с парламентским большинством некоторые рекомендации европейских экспертов, что он даже считает их исполнение возможным, но только не в том, чтобы отказаться от назначения всех 28 судей. В этом вопросе Кубахидзе увидел политическую предвзятость Венецианской комиссии.
Эта политическая рекомендация выходит за правовые рамки. Это не может быть отражено в законе, в котором написано, что не менее 28 судей должны входить в Верховный суд. Конечно, парламент может принять разные политические решения. Мы можем даже сделать так, принять такое решение, в соответствии с которым полностью Верховный суд будет укомплектован лишь после того, как грузинская мечта впервые проиграет выборы в 2024, 2028 или 2032 году.
Отступать не намерены и правозащитники. Какие рекомендации учтет правящая сила, станет известно уже завтра. Парламент до конца недели планирует принять законопроект по назначению судей Верховного суда во втором и третьем чтении. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Человек, у которого на затылке написано «зло». Первое судебное заседание по делу об убийстве грузинского правозащитника Виталия Сафарова состоялось сегодня в Тбилиси. Перед началом разбирательства у здания городского суда прошла акция в поддержку семьи Сафарова под лозунгом «В Грузии нет места ненависти». Или есть. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Акция прошла беззвучно. Никаких кричалок, свистков и мегафонов. Просто цепочка людей с плакатами в руках, в центре которой мать и сестра погибшего. На плакатах много раз повторяется слово «нет». Нет ненависти, нет ксенофобии, нет расизму. И только одно «да». Для Вито. Вито, так называли убитого в сентябре правозащитника Виталия Сафарова, его друзья.
Здесь я потому что, мне кажется, очень важно поддержать родственников и близких. Ну и я знал Вито тоже. И очень важно, чтобы Грузия была страной, где нет ненависти к людям, не было расизма.
Говорит один из участников акции Миша Тумасов. Светлана Валькова была коллегой Виталия Сафарова.
Это очень обидно, мерзкий, трагический, поскольку это убийство красивого, активного, доброго молодого парня 25 лет, который уже в своем возрасте так много сделал не только для прав человека, но и для сотен детей в лагерях толерантности, например, и для общин национальных, и языцкой, и еврейской. Я представляю, что, конечно, и для прокуратуры, и для суда это будет тяжелое дело, не только потому, что оно публичное, но и потому, что это первый кейс убийства на почве ненависти, который надо как бы фактически сделать прецедентом.
На скамье подсудимых двое – 20-летний Автандил Канделакишвили и 23-летний Георгий Сохадзе. Они обвиняются в групповом убийстве, совершенном на почве национальной нетерпимости. Оба побриты под ноль. У одного татуировка на черепе – паук, и слово в переводе с английского похожее на зло. На вопросы судьи отвечают односложно. Да, нет. Семейное положение не женаты, образование высшее не оконченное. Виновными себя не признают. Адвокаты обвиняемых сегодня потребовали изменить меру пресечения, отпустить их из предварительного заключения под залог в 10 тысяч и 1 тысячу лари. Впрочем, судья Кетаван Джадчвадзе приняла решение не делать этого, поскольку сочла, что есть риск того, что они могут скрыться, либо попытаться оказать давление на свидетелей. Адвокатов Тандила Канделакишвили Зураб Бегиашвили настаивает на полной невиновности своего подзащитного и отрицает его участие в конфликте, который завершился убийством Виталия Сафарова.
Никакого конфликта у него с Сафаровым не было. На месте, где произошел конфликт, моего подзащитного не было. Соответственно, доказывать это придется стороне обвинения. Мы не обязаны доказывать невиновность. Не было никакого конфликта на национальной почве. Не было никакого неонацизма. Это не соответствующее для грузин действие. Не было такого. Это попытка искусственно замарать государство. Мы защитим в том числе и достоинство нашей страны, ее толерантность. Канделакишвили не состоит в неонацистской организации, тем более не предпринимал никаких действий, руководствуясь какими-либо нацистскими мотивами.
Между тем, адвокат второго обвиняемого Леван Буадзе подтверждает, что Георгий Сахадзе был в баре, где завязался конфликт, и более того, принимал в нем участие. Правда, к убийству, говорит Буадзе, его подзащитный не имеет никакого отношения, как и к неонацистским организациям.
«Я тоже читал «Майн Кампф». Что я теперь, нацист?»
Говорит адвокат. Расследование дела об убийстве Виталия Сафарова продлилось более полугода. За это время прокуратура дважды переквалифицировала обвинение. Вначале в убийстве был обвинен только Канделакишвили. Чуть позже в качестве отягчающих обстоятельств появилось словосочетание «на почве ненависти». А уже сейчас, в апреле, Георгий Сахадзе, который до этого проходил по статье 376 о недонесении о преступлении, был также обвинен в участии в групповом убийстве. Говорит Али Коцкетишвили, глава Центра по правам человека.
Убийство Виталия Сафарова – это одно из самых трагичных и ужасающих проявлений действий неонацистских групп. Важно, чтобы это дело было рассмотрено судом эффективно. Центр по правам человека, организация, защищающая интересы семьи, будет тщательно следить за этим процессом. Мы постараемся сделать все, чтобы прокуратура смогла защитить ту позицию, которая у нее есть сегодня. Во-первых, это мотив ненависти в преступлении, а во-вторых, это групповое убийство. Важно, чтобы суд вынес справедливый и объективный приговор.
Обвиняемым грозит от 13 до 17 лет лишения свободы. Следующее судебное заседание состоится 24 апреля. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Юго-осетинская партия «Фыдебаста», отечество, которому в этом году исполняется 20 лет, включилась в предвыборную гонку. На съезде в Схинвале делегаты утвердили кандидатов в депутаты. Возглавляет предвыборный список лидер партии Вячеслав Габозов. С чем «Фыдебаст» идет на выборы, выясняла Ирина Келексаева.
Лидер партии Вячеслав Габозов – известная фигура в политических кругах Южной Осетии. Начинал Габозов свою деятельность еще во времена появления национально-освободительного движения «Адам Унныхас». Был делегатом первого созыва парламента Южной Осетии, после чего пробыл в нем в качестве депутата еще два. В конце 90-х участвовал в создании движения «Фыдебаста», позже возглавил партию с одноименным названием, которую позиционируют как социалистическую. В разные годы участвовал в грузино-осетинских переговорах, был заместителем министра иностранных дел. Из недавнего прошлого, во времена президента Леонида Тибилова, возглавлял Комитет информации и печати. Сейчас занимает должность помощника президента Южной Осетии. Габозов не раз выступал со смелыми и громкими заявлениями. К примеру, в 2010 году прогнозировал социальный взрыв и предлагал добровольную отставку президента Эдуарда Кокойта. На парламентских выборах 2014 года партия набрала всего около 3000 голосов избирателей. В числе выдвигаемых тогда ФДБСТ кандидатов были, например, нынешний замглавы администрации Схинвала Эндрик Джоев, предприниматель и глава Федерации бокса Южной Осетии Альберт Валев. 10-й внеочередной съезд партии сегодня предложил новый список кандидатов. Сам лидер Вячеслав Габозов выступил с небольшой речью, в которой не стал обозначать предвыборную платформу, но пообещал сделать это подробнее в мае, когда политический движение будет отмечать свое 20-летие. Наша партия является самой возрастной, старейшей партией республики, за исключением, конечно, коммунистической, продолжил Вячеслав Габозов.
Поэтому я, когда сегодня выступаю, и когда говорю о том, чем мы идем на выборы, мне в этом плане легче, потому что мы не первый раз участвуем на выборах, и каждый раз мы идем с конкретными предложениями, и могу сказать, к сожалению, Вот все эти предложения, которые были выдвигались и 5 лет назад, 10 лет назад и так далее, большинство из этих предложений так до сих пор и остались нереализованными. Мы почти 20 лет говорили о том, что нам нужно заменить пропорциональную систему выборов пропорционально-мажоритарной. И только вот совсем недавно, наконец, этот вопрос был решен. Мы много лет говорили о том, что нам нужна более четкая реализация принципа разделения властей, что очень опасна концентрация власти в рамках одной ветви власти и так далее. Много-много других вопросов, которые на сегодняшний день не решены и с которыми мы опять будем идти на выборы.
Он попросил обратить внимание делегатов на такую важную деталь, как выборы в профессиональный парламент. Поэтому, цитата, каждый человек, который будет избран, должен будет работать.
В любом случае, нынешние выборы, они во многом будут, в том числе и показателем того, на какой стадии развития политического находится наша республика сегодня.
Огласил Вячеслав Губозов и проект, как он подчеркнул, республиканского списка кандидатов. Первым в этом списке значится сам Губозов. Вторым – Анатолий Хугаев, адвокат и первый министр юстиции Южной Осетии. Номер три – Нелли Табуева, начальник отдела Министерства культуры по охране культурного наследия. Дальше представитель Дзавского района Тамерлан Кочев и замыкает пятерку преподаватель Югостинского университета, кандидат наук Рима Якоева. В этом списке продолжил лидер партии 14 из 16 человек, члены партии. Это я говорю некоторым тем товарищам, которые любят распространять слухи о том, а где в этой партии члены, кто там есть и так далее. Позже в беседе с «Эхом Кавказа» Вячеслав Губозов пояснил.
Что за недоброжелатели, о которых вы говорили?
Не недоброжелатели, а скорее, так сказать, очень часто, постоянно, может быть, товарищи, которые, так сказать, соперники политические и так далее, очень часто говорят, там в этой партии мало членов или вообще нету членов, задают всякие хитные и прочее, это самое, пишут. Обычно часто, чаще всего именно анонимные. Поэтому я же говорю, достаточно взглянуть вообще на списки, которые мы выдвигали за все эти годы, чтобы понять, что там практически большинство бывает именно представителей партии. Они не один и не два года в этой партии. Не отвечаю я обычно на такие вещи, потому что в конце до конца еще раз говорю, я сегодня сказал, люди же будут решать, избиратели будут решать. И ему абсолютно наплевать, в этой партии 500 членов или 5000.
Я человек-реалист, добавил он. Для нас на этих выборах мы будем считать успехом, если мы пройдем 7% барьер. Потому что, понятно, у нас нет тех огромных финансовых возможностей, у нас много других моментов нет. Но, тем не менее, есть люди, есть команда, которая хочет идти на выборы. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В абхазской политике нередко бывает, что сторонники кандидатов в президенты являются, по сути, кредиторами, вкладывающимися в выборы как в прибыльный бизнес. Данное явление наблюдается повсеместно, полагает наш постоянно сухумский автор Виталий Шарин, но у него есть особое мнение.
Новая редакция Конституции Грузии запрещает продажу земель сельхозназначения иностранцам. Регламент земельного оборота будет прописан в органическом законе о земле, который сейчас рассматривается в парламентских комитетах. Законопроект содержит ряд особенностей. В нем все же содержатся исключения для иностранцев в вопросе владения землей. Однако даже в них есть жесткие рамки. Зарубежные граждане будут обязаны ее обрабатывать, либо исполнять взятые перед государством другие инвестиционные обязательства. В противном случае, по словам председателя Аграрного комитета парламента Георгия Гданелия, иностранцы будут оштрафованы на сумму в размере 20-30 тысяч лари, и в случае уклонения от санкций земля будет передана в собственность государства.
Нас критикуют за якобы дискриминационный подход, что мы в вопросе принадлежности земли оставили приоритет исключительно для граждан Грузии. Этому есть логическое объяснение. Мы предлагаем не рассматривать землю как экономический актив, так как считаем ее невосстанавливаемым ресурсом. Поэтому мы предлагаем поставить граждан Грузии в привилегированное положение перед иностранцами, как бы неприемлемо это бы ни звучало для наших критиков.
Правозащитники считают, что документ содержит все признаки дискриминации. Представитель НПО «Демократическая инициатива Грузии» Мари Капанадзе считает, что граждан необходимо уравнять в правах.
Лишено всякой логики утверждение, что зарубежный гражданин, который получил землю в собственность, будет нерационально распоряжаться землей. Если государство такими мерами желает стимулировать развитие сельского хозяйства, то аналогичные меры должны быть применены и гражданам Грузии. Этим нарушается право собственности, гарантированное Конституцией, так как этой редакцией закона мы говорим владельцам собственности, что государство может экспроприировать их землю, полученную абсолютно легальным путем.
Предложенный главой Аграрного комитета вариант также предполагает установление прав наследования для иностранцев, если они в прошлом являлись гражданами Грузии. В целом, согласно статистике, за рубежами страны проживает около 1 миллиона бывших граждан Грузии, часть из которых приняли иностранное гражданство. Именно этой части неграждан будет предоставлено право на получение в собственность земли, заявил Данелия.
Эти положения касаются только граждан Грузии или наследников граждан нашей страны. Это относится, скажем прямо, к лицам грузинской национальности. Иностранцев это никак не касается, просто таким образом мы пытаемся простимулировать людей к возвращению на родину.
По словам Мари Капанадзе, и эти доводы авторов проекта также лишены всяческой логики.
После того, как эти люди получат землю в собственность, мы будем требовать ее обрабатывать, угрожая в противном случае штрафами, тогда в чем смысл наследования? Получается, что государство априори считает, что иностранцы будут плохо обращаться с землей. Если такими методами в Аграрном комитете хотят простимулировать сельское хозяйство, то тогда пусть уравнивают этот закон для всех. Однако при обсуждении этого вопроса нам в комитете напрямую заявили, что мы, граждане Грузии, настолько бедны, что не смогут оплатить штрафы.
Заявила эксперт. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Возможные перестановки в правительстве, шансы Сандры Руловс и собор Парижской Богоматери. О чем еще читают и пишут в СМИ в Грузии? С обзором
стоит ли ждать правительственных изменений в ближайшее время и кто конкретно из министров покинет свой пост? Грузинские СМИ обсуждают много версий, пишет газета «Резонанси». Тема эта стала актуальной после последнего интервью Бедзины Иванишвили, в котором он заявил, что у него возникли небольшие вопросы к нескольким министрам. Конкретно СМИ обсуждают трех министров. Первым в этом списке идет министр экономики Георгий Кобулья. Его возможной преемницей называют Натью Турнава, действующего заместителя главы ведомства. Местные масс-медиа неоднократно писали и о том, что кандидатом на вылет из правительства может стать и госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили. По одной из версий, ее пост может занять и ее же заместитель, дипломат Зураб Абашидзе. Также высказывается мнение, что со своей должностью может распрощаться министр иностранных дел Давид Залкальяни, а главой ведомства может быть назначен посол Грузии в США Давид Бакрадзе. Впрочем, представители партии власти утверждают, что это лишь слухи. В одном из интервью местным СМИ мэр Тбилиси Кахакаладзе заявил:
«На эту тему в команде не было обсуждения. Если будет принято какое-либо решение по этому поводу, общественности об этом станет известно».
Однако лидеры грузинской мечты всегда перед правительственными изменениями отрицают слухи о кадровых перестановках, пишет газета «Резонанси». О шансах супруги экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандры Руловс на победу в выборах мэра Зугдиди газета «Квирис Палитра» поговорила с политологом Сандро Твалчерелидзе. Эксперт считает, что вероятность ее победы очень низка, несмотря на стремительное падение рейтинга грузинской мечты.
Это не значит, что рейтинг национального движения растет. Мы ведь понимаем, что именно националы являются главной силой объединенной оппозиции, а не партии одного человека. Так вот, я сомневаюсь, что нацдвижение, ресурс которого охватывает лишь 10% населения страны, смогло бы вернуться во власть. Да, Иванишвили совершает ошибки, однако многие зря радуются и утверждают, что все это повод для возвращения Саакашвили. Для большей части населения Грузии это неприемлемо.
«Грузинская общественность не желает возвращения во власть национального движения», продолжает Валчерлидзе. «Но и бездействием грузинской мечты народ уже сыт по горло. Сегодня ни одна партия не сможет получить конституционного большинства», считает политолог. «Будущее правительство должно быть коалиционным», заявил респондент «Квирис Палитра». Лидеры Грузии выразили сочувствие в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери, который произошел накануне, пишет информационное интернет-агентство civil.ge. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей страничке в Твиттер написала:
«Внимательно слежу за ужасным пожаром в соборе Парижской Богоматери. Грузия сейчас стоит рядом с французским народом».
Сегодня пресс-спикер президента Хатия Муистрапишвили пояснила на пресс-конференции, что это не просто слова поддержки, но Грузия будет думать над тем, в какой форме может помочь Парижу, после того, как правительство этого государства сообщит о том, какая помощь ему необходима. Между тем, сожаление по поводу произошедшего выразили и некоторые другие грузинские политики. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21.30. Сухуми из Хинвали, половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. С ним в студии Нана Лиева.
В Тбилиси выразили поддержку народу Франции в связи с пожаром в одном из символов французской столицы – соборе Парижской Богоматери, сообщают новости Грузия. Цитата: «Я внимательно слежу за пожаром в соборе Парижской Богоматери. Грузия стоит рядом с французами», – написала президент страны Салома Зурабишвили в Твиттере. Поддержку Франции в своем микроблоге выразил и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Цитата: «Я шокирован и опечален масштабом ущерба в результате пожара в соборе Парижской Богоматери. В это трудное время мы стоим рядом с Парижем и Франции», пишет глава правительства. Бывшая первая леди Грузии Сандра Элизабет Рулофс официально зарегистрирована кандидатом в мэры Зугдетского муниципалитета от объединенной оппозиции «Сила в единстве». Бывшая первая леди ранее пообещала в случае победы на выборах переехать жить в Зугдиде и превратить город в островок порядочности в Грузии. Внеочередные выборы мэра Зугдетского муниципалитета состоятся 19 мая. Пост мэра Зугдиде оказался вакантным после того, как в прошлом году представитель грузинской мечты подал в отставку, а вскоре его арестовали по обвинению во взяточничестве в особо крупном размере. В 2016 году супруга третьего президента страны Михаила Саакашвили принимала участие в парламентских выборах в качестве мажоритарного депутата от Зугдиди. Тогда Сандра Рулофс отказалась от участия во втором туре выборов, по ее словам, в знак протеста против масштабной фальсификации итогов голосования. Заявление премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе о сотрудничестве с Баку по делу о похищении в 2017 году в Тбилиси азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы не подтверждается действиями грузинской стороны, заявил адвокат Зибейда Садыгова, передает «Кавказский узел». Грузинские власти не предоставили защите записи с камер видеонаблюдения в день похищения журналиста, а правоохранительные органы не взяли показания у Мухтарлы, сообщил общественный защитник Самир Асадли. По его словам, потом Мухтарлы дал показания защитнику. Эти материалы были переданы грузинским адвокатам, а далее в следственный орган Грузии. Однако никаких мер не последовало. Супруга журналиста Лейла Мустафаева, между тем проживающая в Германии, заявила, что обеспокоена состоянием здоровья своего супруга. Вопрос о создании временно-следственной комиссии по делу о гибели в ходе спецоперации в Панкисском ущелье 26 декабря 2017 года 19-летнего Тамерлана Мачаликашвили парламент Грузии, возможно, рассмотрит на текущей неделе. Соответствующие предложения, инициатором которого является бывшая партия власти «Единое нацдвижение», выдвинул сегодня на заседании бюро парламента председатель оппозиционной фракции Роман Гоцаредзе. В повестке дня текущей недели последним 93-м вопросом внесена инициатива нацдвижения о целесообразности создания временной следственной комиссии. Соответствующий проект постановления оппозиционная фракция представила парламенту в декабре прошлого года. С требованием рассмотреть этот вопрос в парламент сегодня приходил отец погибшего юноши Малхаз Мачаликашвили. МВД Грузии сегодня обнародовало исследование по дорожной безопасности. Согласно анализу ситуации, только в 2018 году в результате ДТП погибли 459 человек, а за последние 10 лет свыше 6500. В авариях пострадали 85 946 человек, передает Грузия онлайн. По данным МВД, до конца года по всей территории страны будут задействованы 5000 видеокамер, в том числе 2100 умных камер. Как отметил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахари, особенно важно в процессе обеспечения дорожной безопасности является вовлечение общественности, повышение сознания населения. Именно за это, по словам министра, и борется кампания «За больше жизни», которая началась несколько дней назад в стране.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». На микрофоне Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. «Игры олигархов. Новый сезон». Бедин Иванишвили намерен вернуть грузинское общество в реальность посредством погружения в кино. Идея миллиардера и председателя правящей партии пришлась по вкусу грузинской мечте. В парламенте уже начались разговоры о необходимости поставить искусство на службу государству. Владимир Унанянц выяснял, сколько сезонов планирует господин Иванишвили для своей киноэпопеи.
Правильное кино о правильном восприятии действительности. В грузинской мечте намерены развить идею отца-основателя партии о том, что страна остро нуждается в собственной киноиндустрии. На пленарном заседании парламента депутат Нукри Кантария постарался убедить коллег в необходимости поддержать отечественного производителя качественного кино, где критерии качества будут определены государством. Упор, считает Кантария, нужно сделать на многосерийные фильмы.
Сериалы сегодня больше не являются только мыльными операми, они приобретают большое значение, когда мы видим лучшие примеры из классической литературы или исторического прошлого. Вся шекспировская хроника была снята BBC. «Война и мир Толстого», «Идиот» Достоевского. Раньше, когда я поднимал этот вопрос, ответ был коротким – у нас нет денег. Недавно Бедзина Иванишвили выразил готовность поддержать это дело, но кинопроизводители, связанные с национальным движением, тут же заявили, что это плохо, ужасно, если этот человек сейчас вмешается в процесс, потому что это испортит рынок, мол, на рынке сейчас порядок и ничего менять не нужно. О каком рынке идет речь? Рынка не существует.
При этом господин Кантария довольно прямо намекнул, кто именно должен заниматься формированием задач для кинематографистов.
Я думаю, это жизненно необходимое должно развиваться в разных направлениях, не только в духовном. И если процесс пойдет нормально, если в него не будут вмешиваться так называемые лавкачи, и если это будет на уровне государства и будут заказы со стороны министерств, например, Министерства образования, Министерства обороны, если это выйдет на законодательный уровень, то это дело будет наиважнейшим. Вот сейчас у нас столетие восстановления независимости Грузии. Представьте, если бы хотя бы четырехсерийный фильм был бы заказан парламентом. Хроника 1918, 19, 20 и 21 годов. Насколько это было бы важно.
Наблюдатели в этой связи отметили одну деталь. Необходимость возродить грузинское кино Бедин Иванишвили внезапно остро почувствовал после трудной победы провластного кандидата в президентской гонке на фоне кризиса внутри правящей команды и аккурат в преддверии обещающих также быть нелегкими парламентских выборов. О том, что у Грузии гениальная история, которую обязательно нужно экранизировать, отец-основатель мечты вспомнил на 7-й год нахождения его детища во власти.
То, что происходит в нашей медиа-среде, откуда наше общество черпает информацию, это ужасно. Когда матерные слова с экрана стали обычной практикой, что в других нормальных странах запрещено, когда мы слышим ругательства из телевизора, эти сериалы, передачи вызывают тревогу за национальную безопасность. То, что мы стараемся делать и делаем, и решение уже принято, это то, что киноиндустрия должна возродиться. В Грузии должны начать сниматься грузинские фильмы, в том числе сериалы, в том числе исторические сериалы. У нас гениальная история.
Гениальной, но в кавычках, идею Иванишвили назвали в оппозиции. По мнению одного из лидеров национального движения Романа Гуцеридзе, попытка олигарха показать при помощи движущихся картинок грузинскому народу, что он живет намного лучше, чем на самом деле, вряд ли поможет грузинской мечте дожить до конца сезона выборов.
Это можно назвать новой программой грузинской мечты под заголовком «Сериалы спасут Грузию». То есть нужно снимать сериалы, чтобы народ увидел, что, оказывается, живет очень хорошо. Ему только кажется, что он живет очень плохо. Давайте лучше оставьте эти заигрывания с историей и подумайте о сегодняшнем экономическом положении. Положение это очень шаткое, страна разваливается. В этих условиях, какие бы сериалы ни снял господин Бедзина Иванишвили, и как бы ни были использованы, так скажем, фантазии господина Гоги Хаиндрава, вы не измените тех реалий, в которые завели страну.
Сериалы, им реалобас вершествует, ра реалобасис чагдет кюканат куэн.
Один кинопродукт на счету творческого тандема Хайндрава и Иванишвили уже есть. Художественно-документальный сериал «Херократия» о периоде правления Михаила Саакашвили особого восторга ни критиков, ни общественности не снискал. Согласно большинству рецензий, автор крайне субъективно интерпретировал события, основываясь на мифах массового сознания, травмированного радикальными реформами Саакашвили войной августа 2008 года. Многие в Грузии, в том числе и политические противники третьего президента, назвали фильм откровенно заказным. К слову, то, что заказчиком выступил Бедзина Иванишвили, режиссер Гога Хайндрава никогда и не скрывал. Официальным спонсором проекта была телекомпания GDS, которая принадлежала семье миллиардера. А идея, как отмечал Хайндрава, равно как и предложение снять сериал, поступила лично от Иванишвили. Доверит ли миллиардер возрождение грузинского кино Гоги Хайндрава, неизвестно. Но некоторые наблюдатели усмотрели в решении Иванишвили задействовать в политической борьбе приемы кинематографа «жест отчаяния». Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама». Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Кредит для президента. В абхазской политике нередко бывает, что сторонники кандидатов в президент являются, по сути, кредиторами, которые вкладываются в выборы как в прибыльный бизнес. Данное явление наблюдается повсеместно, и не следует впадать от этого в безысходность, полагает наш постоянно сухумский автор Виталий Шари, анализируя выборы президента самопровозглашенной Республики Абхазия.
Несколько месяцев назад мое внимание настолько привлек небольшой абзац публицистического текста, что скачал его на рабочий стол своего компьютера в расчете использовать будущие публикации. И вот подходящий момент настал. Приведу данный абзац, заменив лишь названную в ней страну многоточием. В условиях многоточия политические выборы постепенно приняли вид доходного бизнеса, гарантирующего момент и прогрессивный возврат вложенных средств. Именно по этой причине субъекты, участвующие в выборах, не жалеют финансов. Политики приходят с обещаниями по затягиванию поясов, большей финансовой прозрачности, а с годами мы получаем более раздутый госаппарат. Конец цитаты. Итак, вопрос, что за страна зашифрована тут тремя точками? Бьюсь об заклад, многие читатели в Абхазии убежденно скажут, что речь идет о нашей солнечной стране. Но почему бы не представить себе, что в Южной Осетии решат, это камешек в их огород? На самом же деле писал это грузинский автор и писал о Грузии. Собственно, подходит описанное к ситуации во многих других небольших государствах постсоветского пространства. Хотя кто-то вполне резонно может возразить, что не только в небольших и не только постсоветского пространства. Но многим такова уж человеческая натура, свойственно замыкать те или иные явления лишь на себе и сообществах, в которых живут. И вот недавно один мой абхазский коллега выступил в СМИ с публикацией, которая вызвала бурное обсуждение в интернет-сообществе Абхазии. Говоря о грядущих в июле президентских выборах в республике, он, не читавший уверен процитированный мною текст, сформулировал: «Происходит то же, что и раньше. Преданные сторонники, в кавычках, это кредиторы, вкладывающиеся в президентские выборы, как в очень прибыльный бизнес». Конец цитаты. Для одних интернет-комментаторов это почему-то прозвучало как некое откровение, хотя в СМИ Абхазии не раз рассуждали на данную тему в последние полтора десятка лет. Это ведь у нас уже шестые альтернативные президентские выборы. И они были в восторге. Другие отреагировали критически, весьма поверхностные рассуждения. Это не аналитика, а житейские мудрствования на уровне брехаловки». Конец цитаты. Лишь один из интернет-комментаторов взглянул на данное явление достаточно широко и напомнил о его интернациональном характере. Цитата. «Слова правильные, конечно, но система, при которой кандидаты в президенты создают фонды, куда вносятся пожертвования желающими, существует везде, и в США в том числе. Человек, проживший в Штатах около 18 лет, рассказывал про муниципальные выборы. Мэром его города был выбран бизнесмен, который потратил на выборы около 10 миллионов долларов. Зарплата за 4 года мэрства составит менее 1,5 миллиона. Бизнесмен потратил свои миллионы для занятия места мэра из чистого альтруизма. Не существует совершенных механизмов контроля власти. Произвол власти существует в определенных пределах, и это издержки демократии. И только при определенном уровне экономики издержки не наносят невосполнимого вреда». Конец цитаты. Добавлю к этому, что есть существенная разница между странами развитой демократии со сложившейся системой сдержек и противовесов и демократией в стадии становления. У меня же больше всего возражений вызвала беспросветность заголовка публикации. Почему никакой новый президент Абхазии не сможет ничего изменить к лучшему? Да, надо быть реалистами. Несколько лет назад я тоже рассуждал на Эхе Кавказа о том, почему в условиях Абхазии не может появиться свой Ли Куан Ю, который сделал когда-то из захолустного Сингапура конфетку, и о пришествии подобного которому мечтают сегодня во многих странах. Причина в разнице менталитета народа, исторических традициях и во многом другом. Но одно дело появление своего Ли Куан Ю, без именно такого все же можно прожить и постараться улучшить жизнь в стране. И совсем другое – невозможность ничего изменить к лучшему. Как написал автор самого, пожалуй, короткого интернет-комментария к упомянутой публикации, все равно надо жить с надеждой на лучшее. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» Анаит Гагарян опросила жителей абхазской столицы, готовы ли они жить без пластиковых пакетов.
Готовы ли вы отказаться от пластика?
От этого отказавшись, ты уже считаешь, что от другого тоже должен отказаться. Это все с нашей жизнью связано. Сейчас вся продукция, не то что даже продукция, все, что производится, связано с этим. Нету экологии, все. Смириться надо с этим.
Может быть, нужно какие-то шаги предпринимать уже сейчас, как вы считаете?
Опоздали, я думаю, так.
Против пластиковой посуды. Предпочитаем стекло.
Удается?
Удастся, если все сообща, со всех прилавках снимем пластику. И от мусора избавляться побольше и почаще. Обязать старших, взрослое поколение, и приучить детей. Саманджа Шизина.
Да, в первую очередь от пластика, от памперсов и от всего, что быстро не гниет. Я только за. Вот пускай организации сдают макулатуру, делают бумажные какие-нибудь упаковки, и будем жить и сохранять природу. Вероника Ванян.
Возможно, но очень сложно. Но необходимо двигаться в этом направлении через пропаганду, общение с людьми, донесение вот этой идеи правильной. Будем брать пример с Европы Западной. Там же отказались, пришли к этому. Мы не хуже. Саид Амичба.
Отказаться отказались бы, но вряд ли получится, потому что дешево. И у нас в Абхазии без пластика никак из-за пикников. Сейчас стекло намного дороже, поэтому невыгодно. От того, что мы откажемся, это полбеды. Здесь надо как-то грандиозно решать на уровне государства. Но это тоже вряд ли. У нас пока это не рентабельно. Астанда.
Вы сами как-то пытались ограничить потребления?
Нет. Хотелось бы, но нет такой возможности, чтобы использовать что-то другое, как бы. То, что продают, то и покупаем. Милена.
Конечно, я за экологию вообще, за полезные вещи.
Возможно ли это вообще в наших условиях?
Я думаю, что возможно, ведь придуманы пакеты, которые полезны, разлагаются, биопакеты. Ведь есть вот и у Амвея, там еще у кого-то. Конечно, возможно. Лена Саводян.
Вообще в Абхазии сложно отказаться от пластика. У нас же нету такой альтернативы, как там, не знаю, в Европе, то в России. В России тоже не особо практикуется все это.
Тоня буквально думала, хотела взять кофе на Брехаловке. Думала, блин, пластик. Я не стала брать кофе. Нет.
Воду из пластика я пью, хотя это токсично, потому что, как бы, к сожалению, пока альтернативы никакой здесь нет. А так покупаю воду в стекле, поскольку это возможно. Или пакеты элементарно, вот эту кучу пакетов там дома не собирать из полиэтилена, потому что это выбрасывается, это вот не гниется ничего. И поэтому стараемся там, чтобы пакеты были соответствующие. Амбракакали.
Покупаешь кофе молотый, якобы он хороший, или еще что в бумажном пакете, достаешь там внутри целлофан, а потом только в бумажном пакете. Ты приходишь в магазин, нет выбора. Пакеты везде, ничего не фасуют в бумажный, даже печенье какие-то там, не знаю. Но все равно, я не думаю, что лет ближайшие 15 дойдем до этого. Мадина Какали.
Я как-то читала, что оно разлагается 150 лет. Но дело в том, что, ладно, от семечек можно отказаться. А что делать с, например, гречкой, которой ты кормишь ребенка, или той же мукой, или еще что-то в этом роде? Выбора-то нет. Но я думаю, что со временем потихоньку, может, и к решению придем. Может, от того, что надо защищать землю, что-то и будет. Апсуана.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум, для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. По вторникам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В рубрике «Картинки с выставки. Музыка». Молодые абхазские исполнители, пианист Барас Куджма и скрипачка Мария Эмилия Терзян-Хагба стали лауреатами 9-го международного конкурса «Ночь в Мадриде», который проходил в Испании с 29 марта по 2 апреля. О том, как принял Мадрид музыкантов из самопровозглашенной республики, как они себя там проявили, нашему корреспонденту Елене Заводской рассказывает дирижер абхазского камерного оркестра, заслуженный артист Давид Терзян и пианистка, заслуженная артистка и педагог Нинель Бжания.
Давид, расскажите, пожалуйста, как сложилась ваша поездка в Мадрид, где нашли вас организаторы конкурса, и как случилось, что вы попали на него?
В декабре прошлого года Барас Куджба и Эмилия Терзян-Хагба выступали в Большом зале консерватории имени Чайковского в проекте «В гостях у Моцарта» по приглашению главного дирижера Вячеслава Валеева в рамках сотрудничества «Россия-Абхазия». И на концерте присутствовал сопредседатель конкурса «Ночь в Мадриде» Виктор Абрекович Абрамян, скрипач, кстати, сухумчанин тоже. И ему очень понравилось, как наши дети играют, и предложил послать заявку на этот конкурс.
Расскажите, пожалуйста, о самом конкурсе.
Конкурс проходит с 2010 года. Называется «La Noche en Madrid», «Ночь в Мадриде». Это уже 9-й по счету международный конкурс. Он юношеский, от 7 лет до 28 лет. Более 350 детей за этот период участвовали на этом конкурсе с 10 года по 19, и более 15 стран участвовало за этот период. В этом году по предварительному отбору, то есть это онлайн, посылаете записи, были выбраны 18 участников: Россия, Абхазия в том числе, Испания, Южная Корея. В буклетах было все распечатано, что это Республика Абхазия, наши детки, фотографии, их программа. Программа, кстати, была не маленькая. Надо было исполнить одну виртуозную пьесу, одну кантилену и одного современного композитора. Наши педагоги выбрали абхазских композиторов Чепелянского и Петра Петрова.
Нинель Борисовна, если можно, расскажите о программе Бараса Куджба на мадридском конкурсе.
Барас привел с собой три произведения, среди которых одно произведение виртуозного характера – это рондо капричо Бетховена. Играли мы фантазию экспромт Шопена и абхазского композитора Леонида Чепелянского «Весенний ветерок». Для нас это было принципиально важным, когда они нас попросили сыграть современных авторов, мы решили повезти туда композиторов Абхазии. Программа была очень сложная, конечно, Парас, хотя и студент 4 курса, но произведение это такое, нужен высокий профессиональный уровень. Я думаю, что он с этим справился, и члены жюри к нам подходили после их выступления, поздравляли, удивлялись, что такой уровень у нас вообще есть в Абхазии. И Эмилию хвалили за то, что она была наряду с конкурсантами из Кореи. Как вы знаете, корейские скрипачи очень сильные. Испанцы были великолепные скрипачи. Они справились с поставленной задачей. Причем вот мы все отмечали, педагоги и родители, что волнение, конечно, у них присутствовало. Но, тем не менее, они научились брать себя в руки. Видимо, частый выход на сцену тоже сыграл свою определенную роль.
Давид, пожалуйста, расскажите о выступлении Эмилии. Что было в ее программе и как она справилась, на ваш взгляд?
Это, конечно, лучше было, чтобы педагог рассказала, но я как папа расскажу то, что слышал и как это все выглядело. Она играла легенду Винявского, играла перпетуум мобиле Паганини, виртуозная пьеса, и абхазского композитора Петра Петрова Тарантелла. За день до конкурса первого тура она очень волновалась, потому что многие дети играли, разыгрывали в классах, репетировали. Это психологически давит на ребенка, естественно, начинается какой-то мандраж. Она вышла из этой ситуации достойно, потому что на конкурсе собралась, первый тур прошел успешно, второй тур был уже как в концертном исполнении в городе Авила, где были открыты двери, публика могла их слушать, и как концерт проходил, но жюри продолжал работать. Эмилия сыграла Тарантеллу, и я не ожидал бурные аплодисменты. Это уже был успех.
Расскажите, пожалуйста, о результатах конкурса для наших ребят.
Были три группы, младшая, средняя и старшая группа. Это касается инструменталистов. Эмилия была в средней группе. Ее группе первое место заняла испанка. Очень хорошая девочка, мне понравилась. Второе место заняла Эмилия. И третье место – Южная Корея. Очень странно получилось, потому что все мы думали, она возьмет гран-при. Очень сильная скрипачка была, но, как высказался педагог, она перегорела. И переиграла. Она взяла сложнейший концерт Хачатуряна и просто не справилась. Ей дали третье место. У пианистов тоже была конкуренция серьезная, потому что там были из консерватории студенты. И второе место наш Барас, его очень похвалили члены жюри, он нравился и публике, и специалистам, потому что в жюри были также из Мадридской консерватории специалисты. Гран-при ни у кого не было, никто не получил гран-при. В целом это хороший опыт для наших детей, это катализатор и движущая сила, которая помогает росту профессиональному детям. Но вы сами понимаете, это дорогостоящее удовольствие. В этот раз нас поддержал Министерство культуры, фонд Амшара и Министерство репатриации. Они полностью покрыли все расходы. Культуру надо поддерживать, потому что результаты того, что сейчас происходит, Абхазия увидит через несколько лет.
После конкурса в Мадриде какие у вас планы?
Детки, которые заняли первые, вторые, третьи места, то есть лауреаты, им дается возможность выступать совместно в концерте фонда Спивакова, который организует в год несколько раз в разных городах России. Это было объявлено в конце. Они потом нас будут информировать, когда и где наши дети будут выступать. Это тоже хороший шаг для дальнейшего развития нашего профессионального для наших детей.
Мы знаем о том, что когда наши вот и художники, и музыканты, и танцоры выезжают за пределы Абхазии, за пределы России, обычно возникают какие-то проблемы. Да. Вам удалось их избежать?
Ну, изначально мы уже заявили, что мы едем из Абхазии, это будем представлять Абхазию. Там другой страны, типа как Россия, не могло быть, поскольку это все финансировало Министерство культуры, Министерство репатриации, фонд Амшара, естественно, все счета должны быть абхазские. Они согласились. В буклетах было написано «Республика Абхазия». Но после второго тура, после концерта, когда мы уже с детками фотографировались, мы раскрыли флаг абхазский и на фоне логотипа конкурса, сфотографировались. Видимо, кто-то заметил, начали нас уже немножко прессовать, что ни в коем случае, что это не опубликовали, потому что законы очень строгие в Испании, сепаратизм, не знаю что, нас закроют, мы дружим с королевской семьей, это здесь запрещено. Я объяснил, когда подписывали договора с Министерством культуры Абхазии, не заметили, что это республика, которая не признана. Естественно, мы, находясь в Испании, ничего не публиковали. Но я им объяснил, уже я когда вернусь в Абхазию, СМИ, Министерство культуры, это телевидение, мы не должны же молчать о нашей победе. Ну, как бы вот так гладко все прошло. И после того, как я первую фотографию опубликовал с флагом, начались сообщения с угрозами удалить немедленно от членов жюри, оргкомитета, да. Я свяжусь с вашим руководством и так далее. Я наше руководство предупредил, они спокойно это восприняли, что пусть позвонят, мы не впервые это происходит, мы знаем, что ответить. Опять-таки, девиз самих организаторов конкурса: мы все музыканты, наши дети общаются, да, на одном языке, на языке музыки общаемся, да. Тут не может быть никакой политики, естественно. Это для Абхазии победа, не политическая, а культурная, я скажу, такая победа. Мы должны всячески всем деткам помогать. Потому что в Абхазии очень много талантливых детей. Нужно всех поддерживать, находить средства. И Министерство культуры, и вообще культуру дотировать больше других министерств и ведомств, я так считаю.
Гостями рубрики «Картинки с выставки» были дирижер Абхазского камерного оркестра, заслуженный артист Давид Терзян и пианистка, заслуженная артистка и педагог Нинель Бжания. С ними беседовала Елена Заводская. Напомню, речь шла о победе пианиста Бараса Куджбы и скрипачки Марии Эмилии Терзян-Хагбы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слышали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.